Первое. Истощение американских источников нефти. Второе. Конкуренционная фирма Монташева в Баку. Третье. Источники нефти в Австрии. И четвертое. В Румынии. Пятое. Заокеанские источники нефти, особенно в голландских колониях. Богатейшие фирмы Самуэля и Шелля, связанные также с английским капиталом. Три последних ряда предприятий связаны с немецкими крупными банками, с крупнейшим немецким банком во главе. Эти банки самостоятельно и планомерно развивали керосиновую промышленность, например, в Румынии, чтобы иметь свою точку опоры. В румынской керосиновой промышленности считали в 1907 году иностранных капиталов на 185 миллионов франков, в том числе немецких 74 миллиона. Началась борьба, которую в экономической литературе так и называют «борьбой за дележ мира». С одной стороны, керосиновый трест Рокфеллера, желая захватить все, основал общество «Дочь» в самой Голландии, скупая нефтяные источники в голландской Индии и желая таким образом нанести удар своему главному врагу, голландско-английскому тресту Шелля. С другой стороны, немецкий банк и другие берлинские банки стремились отстоять себе Румынию и объединить ее с Россией против Рокфеллера. Этот последний обладал капиталом неизмеримо более крупным и превосходной организацией транспорта и поставки керосина потребителям. Борьба должна была кончиться и кончилась в 1907 году полным поражением немецкого банка, которому оставалось одно из двух – либо ликвидировать с миллионными потерями свои керосиновые интересы, либо подчиниться. Выбрали последнее и заключили очень невыгодный для немецкого банка договор с керосиновым трестом. По этому договору немецкий банк обязался не предпринимать ничего к невыгоде американских интересов. Причем было, однако, предусмотрено, что договор теряет силу, если в Германии пройдет закон о государственной монополии на керосин. Тогда начинается керосиновая комедия. Один из финансовых королей Германии, фон Гвиннер, директор немецкого банка, через своего частного секретаря Штауса пускает в ход агитацию за керосиновую монополию. Весь гигантский аппарат крупнейшего берлинского банка, все обширные связи приводятся в движение. Пресса захлебывается от патриотических криков против иго американского треста, и Рейхстаг почти единогласно принимает 15 марта 1911 года резолюцию, приглашающую правительство разработать проект о керосиновой монополии. Правительство ухватилось за эту популярную идею, и игра немецкого банка, который хотел надуть своего американского контрагента и поправить свои дела посредством государственной монополии, казалась выигранной. Немецкие керосиновые короли предвкушали уже гигантские прибыли, не уступающие прибылям русских сахарозаводчиков. Но, во-первых, немецкие крупные банки перессорились между собой из-за дележа добычи, и учетное общество разоблачило корыстные интересы немецкого банка. Во-вторых, правительство испугалось борьбы с Рокфеллером, ибо было весьма сомнительно, достанет ли Германия керосина помимо него. Производительность Румынии невелика. В-третьих, подоспела миллиардная ассигновка 1913 года на военную подготовку Германии. Проект монополии отложили. Керосиновый трест Рокфеллера вышел из борьбы пока победителем. Берлинский журнал «Банк» писал по этому поводу, что бороться с керосиновым трестом Германия могла бы лишь вводя монополию электрического тока и превращая водяную силу в дешевое электричество. Но, добавлял он, электрическая монополия придет тогда, когда она понадобится производителям. Именно тогда, когда будет стоять перед дверьми следующий крупный крах в электрической промышленности, и когда те гигантские, дорогие электрические станции, которые строятся теперь повсюду частными концернами электрической промышленности, и для которых эти концерны теперь уже получают известные отдельные монополии от городов, государств и прочее, будут не в состоянии работать с прибылью. Тогда придется пустить в ход водяные силы. Но их нельзя будет превращать на государственный счет в дешевое электричество. Их придется опять-таки передать частной монополии, контролируемой государством. Потому что частная промышленность уже заключила ряд сделок и выговорила себе крупные вознаграждения. Так было с монополией калия, так есть с керосиновой монополией. Так будет с монополией электричества. Пора бы нашим государственным социалистам, дающим себя ослепить красивым принципам, понять наконец, что в Германии монополии никогда не преследовали такой цели и не вели к такому результату, чтобы приносить выгоды потребителям или хотя бы предоставлять государству часть предпринимательской прибыли, а служили только к тому, чтобы оздоровлять на государственный счет частную промышленность, дошедшую почти до банкротства. Конец цитаты. Такие ценные признания вынуждены делать буржуазные экономисты Германии. Мы видим здесь наглядно, как частные и государственные монополии переплетаются воедино в эпоху финансового капитала, как и те, и другие на деле являются лишь отдельными звеньями империалистической борьбы между крупнейшими монополистами за дележ мира.